радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди. На линии Эдвард Чесноков. Прямой эфир начинается. Для тех, кто слушает нас впервые, я напомню формат программы «Вождь». Владимир Путин постоянно совершает поступки, которые нуждаются в интерпретации. Например, он написал учебник по дзюдо вместе с Аркадием Ротенбергом. Или вот, например, сегодня он неожиданно присвоил звание Героя России Анатолию Горшкову, руководителю обороны Тулы еще в 41-м году. Этот человек уже 31 год как ушел из жизни. И вот мы с вами, дорогие друзья, ибо это прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, обсуждаем мотивы тех или иных поступков Владимира Владимировича. Как это отразится на нас с вами, на нашей стране и на нашей глобальной политике. И сегодня мы обсудим одну вещь, которая, безусловно, волнует каждого. Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg заявил, что его преемник должен обладать определенным набором качеств. Каких же? И Путин поясняет, что этот человек должен быть молодым и в то же время зрелым. То есть такой вот, с одной стороны, непонятный силлогизм, да, как Лао Цзы, китайский мудрец, легендарная личность, имя которого переводится в буквальном смысле с китайского как «молодой». Старец. Что же хотел сказать этим Владимир Путин? Какими же качествами должен обладать его преемник и почему Владимир Путин назвал среди качеств, необходимых для его преемника, молодость и в то же время зрелость одновременно? Как такое возможно и что этим Путин хотел сказать? 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков и сегодня в 20:50. Я, Эдвард Чесноков, выслушав ваши версии, и скажу, что же на самом деле имел в виду Владимир Путин. Ну а пока я хотел бы остановиться на неожиданном решении, известие о котором пришло вчера. Значит, 7 сентября Путин присвоил звание Героя России одному из руководителей обороны города Тулы во времена Великой Отечественной войны. Речь идет об Анатолии Горшкове, и, как вы знаете, как я уже вам сказал, это звание присвоено ему посмертно. Вот перед тем, как говорить о характеристике, данной Путиным его потенциальному преемнику, мы поговорим об этом. Но пока у нас на линии Петр. Ваше мнение?
Добрый вечер, Эдвард.
Да-да.
Я думаю, вот это мое мнение. Прежде всего, преемник Путина, да и сам Путин, должен заботиться о своем народе, о его благосостоянии. Вот наш президент хорошо заботится о международной политике. Молодец, ему пятерка. А вот о внутреннем состоянии, о благосостоянии своего народа, он абсолютно не заботится. Ему двойка за это. Вы посмотрите, сейчас в геометрической прогрессии народ нищает, рядовой народ. Олигархов сводится все больше и больше.
Петр, а вот конкретно вы нищаете?
Конечно.
И в чем это выражается?
Я пенсионер. Я 26 лет уже на пенсии. В советские времена получал шахтерскую пенсию 210 рублей, на которую прекрасно мог жить. А сейчас получаю 15 тысяч, из которой 6 тысяч отдаю за коммунальные услуги. Да плюс еще 500 рублей на ремонт. И что остается?
Да, таково мнение нашего радиослушателя Петра. Конечно, мы не хотим рисовать вам какую-то гламурную картину России, но мы в то же время не хотим уходить в либеральную ересь, когда некоторые СМИ, названия которых я вам говорить не буду, говорят, что будто бы в России все плохо и призывают отсюда валить. Это, конечно, не так. Это наша страна, и пусть даже иногда не все нас устраивает, но мы останемся здесь и будем по мере своих сил делать так, чтобы в нашей стране все хоть чуть-чуть по мере нашей компетенции стало лучше. У нас на линии Николай. Ваше мнение, почему Путин сформулировал требования к своему преемнику как молодость и одновременно зрелость?
Это я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Так, я скажу по вашему радио. Сегодня передали, что в каком-то городе родился молодой Сталин. Владимир Владимирович Путин имел в виду, что нам нужен новый Сталин. Спасибо, я буду краток.
Вот это приятно, когда человек краток, но, друзья, фигура Сталина, она народ раскалывает, общество раскалывает, это очевидно. Некоторые считают его убийцей, некоторые считают его чуть ли не идеальным руководителем. Вот мне кажется, нужно немножко подождать и пока просто о нем не говорить. Ведь если, например, посмотреть на Петра Первого, то его при жизни называли антихристом, да, а сейчас, в общем-то, если посмотреть по модулю, что называется, то результаты его правления видны, поэтому вот давайте не будем раскалывать общество, да, призывая Сталина, потому что он действительно может прийти, и тогда мало не покажется никому, хотите ли вы этого. И у нас на линии еще один радиослушатель. Виктор, ваше мнение.
Я нахожу, что зрелость и молодость, вообще говоря, не противоречат.
Угу.
Не противоречат. В какой среде вырос человек? Если комнатные, то действительно противоречит. В таких комнатных условиях, вот, на мой взгляд, выросли вот эти вот олигархи. Они кичатся, что они двоечники и обладают большими средствами. И это, вообще говоря, тупик для нашей страны.
Да,
именно они.
Да,
именно они,
да, благодарю вас. Я понимаю, что там олигархи и чужие богатства, например, там яхта Андрея Мельниченко стоимостью под 300 миллионов долларов вошла недавно в Темзу и шокировала англичан. Там они фотографировали ее рядом со стоящим на приколе крейсером-музеем Белфаст, и он там на фоне ее такой утлой лачонкой выглядит. Но давайте все-таки не будем считать деньги, не будем завидовать олигархам, потому что вот я вам сейчас открою небольшой секрет, что, конечно, олигархи не самостоятельны в своих решениях, и те материальные активы они получили тоже не самостоятельно, а именно потому, что они были управляемы. И некоторая интеллектуальная недостаточность, вот как они говорили, что мы были двоечники, не будем называть фамилии, вы все знаете, о ком я, это вот как раз следствие того, что они управляемы, и, следовательно, они не будут там, например, продавать активы американцам, как, собственно, и произошло. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в эфир после перерыва и обсудить вместе со мной, почему же Путин обрисовал в числе требований, необходимых к его возможному преемнику, это зрелость и одновременно молодость. В 20:50 я, Эдвард Чесноков, выслушав вас, скажу свое мнение на этот счет.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашей студии. И обсуждаем мы, почему же Путин сказал о своем преемнике, что тот должен быть одновременно молодым и зрелым. Сегодня в 20:50, выслушав ваши версии, я, в свою очередь, выскажу свою. И у нас уже на линии Дмитрий. Ваше мнение.
Здравствуйте. Вот хотел бы сказать, что вождь, прежде всего, это призвание такой большой страны. Во-вторых, еще подготовиться к такой большой, значимой должности невозможно. Это судьба.
Да, благодарю вас. И у нас пишет на наш WhatsApp, номер которого +7 967 200 ровно 9702, пишет Михаил из Твери. Очень не нравится мне Путин и сейчас, но он заставил уважать его и меня. Страна наша чудесная. И у нас на линии Алексей, ваше мнение.
Добрый вечер.
Да-да.
Мое мнение, надо просто быть, мне кажется, таким же, как он, только помоложе, скажем так. Что, во-первых, и очень хорошо знал русскую историю. Ну, это, конечно, мое мнение такое. А в целом, надо быть примером того же Владимира Владимировича. Как вообще, что он по жизни делает, и как он себя ведет, и вообще.
Да, благодарю. Согласен с вами в том, что Путин хорошо знает историю. Более того, он постоянно апеллирует. Он апеллирует к русской философской мысли, консервативной в том числе. Там, например, Ильин, Бердяев — это абсолютно не чужие для него слова, и он прекрасно в этом ориентируется. Собственно, это первый за долгие годы правитель России с честным высшим образованием. Да? И уже этого немало. И у нас на линии Игорь. Ваше мнение.
Здравствуйте, Эдуард.
Эдвард.
Эдвард пусть будет. Я думаю, что Владимир Владимирович обладает знанием, то есть не просто знанием, а знанием жрецов, что называется. Угу. Впрочем, так же, как и Сталин в свое время. Вот. И, кстати, разделяю мнение полностью Георгия Сидорова, широко известная личность в узких кругах. Вы слышали?
Нет, а кто это?
Ну, это историк.
Ну, хорошо, да, я понял. И мнение-то в чем? Вот.
Ну, требуется иметь знания о природе, в том числе человека, с тем, чтобы управлять. И...
Да, благодарю вас. Я напоминаю, что мы обсуждаем, почему же Путин назвал в числе качеств своего преемника молодость и одновременно зрелость. Через пару минут я все-таки расскажу, закрою эту тему, с которой я начал программу, почему Путин присвоил звание Героя России покойному Анатолию Горшкову, руководившему обороной Тулы во время Великой Отечественной. Но пока примем еще один вызов. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хочу сказать следующее по поводу вождя и преемника. Значит, Шойгу Сергей Кожегетович, он еще, будучи руководителем МЧС, мог поставить на место любого губернатора и заставить его работать. И второе, поднял вооруженные силы на нужный уровень и заставил их работать так, как это должно быть. Это вызывает уверенность в нем. Ну и по поводу памяти. Угу. Горшкову присвоили звание героя. Я, например, недоволен тем, что в нашем городе стоит памятник Ленину, под которым написано, что в 43-м году, когда освобождался город, его жители спасли от варварского уничтожения фашистами. Но при этом список тех граждан, которые его спасли, не утвердили, потому что говорят, ну кто его знает, они же были под оккупацией. Вот примерно так.
Ну, вы знаете, все-таки я понимаю, что многим не нравятся памятники Ленина, но опять-таки это вопрос, который нашу страну раскалывает. Вот давайте у нас будет мощная экономика, давайте прекратится война на Донбассе, чтобы прекратилось насилие и кровопролитие, да, давайте мы победим террористов в Сирии, да, и вот все эти проблемы решим. И тогда уже займемся архиважным вопросом, которым больше просто нельзя не заниматься. Это памятник Ленина. Вот вы, наверное, мою иронию поняли. Насчет Сергея Шойгу, да, он, конечно, хороший управленец, он хороший исполнитель, он безупречный второй, что называется. Но вот у него, на мой взгляд, есть один недостаток, что все-таки ему 61 год, он лишь несколькими годами моложе Путина, а все-таки преемник-то Путина должен быть молодым. Он сам это сказал. Нас сейчас ждет еще один радиослушатель, но пару секунд я уделю вопросу, почему же Путин присвоил звание Героя России Анатолию Горшкову, руководителю обороны Тулы во время войны, потому что наша идея, наша русская идея, это идея справедливости. По разным причинам во время войны Горшков не получил той награды. Вы не путайте, да, это не тот адмирал Горшков, это его однофамилец, руководитель обороны Тулы, тоже военный деятель во время войны. И именно поэтому, именно для того, чтобы восстановить справедливость, именно для того, чтобы награда нашла своего героя, именно для того, чтобы показать, что мы помним о подвиге предков, и что их победа — это победа России, и что они заслуживают звания Героев России, и что вот современная награда, которую получают люди Героев России, они встают в один ряд с делами предков, с конкретными людьми, которые во время войны совершали подвиги. Вот именно это Путин и хотел сказать. Ну и, конечно, показать важность Тулы как промышленного центра, где куется наша победа, например, те же ракетные комплексы, которые в Сирии успешно уничтожают запрещенных террористов, они там в Туле производятся. И это значит, что мы к обороне готовы. И из Тулы мы разим террористов далеко-далеко за границами России, и это правильно. Вот я ответил на первую часть нашей программы. Пока что возвращаемся к основному вопросу. Почему Путин перечислил в числе качеств, необходимых для его преемника, одновременно молодость и зрелость? И, возможно, на этот вопрос есть мнение у дозвонившегося до нас Олега.
Добрый вечер, Эдвард.
Здравствуйте.
Вы знаете, я далек от эйфории. Сейчас состояние у нас очень тяжелейшее в стране. Я такую ситуацию могу только сравнить с первой смутой 612 года, 17 года и 91 года. Эта смута продолжается. Это третья и самая страшная. И когда мы придем, это неизвестно. И сейчас не надо петь дифирамбов нашей власти, потому что я вижу обратное. Идет страшная гражданская война. Нас травят всех братьев, которые были в Советском Союзе, жили. Вот это сам. Пока мы не соберем нашу именно империю, Российскую империю, но Советская империя была, она секулярная была, но была еще и монархическая империя, когда Иван Грозный осознал, что такое государь, царь. Царь – это единоличное выражение воли большинства. Вот это аксиома, вот это он понял. И также Сталин понял, когда он собрал, когда Брест-Литовский мир позорный был, разгромили страну, а он собрал ее в кулак. Уже в усеченном виде, но собрал.
Да, благодарю вас, Олег. Ваше мнение понятно. Все-таки вот, когда вы противопоставляете Сталина и Ивана Грозному Путину, говорите там, что в стране не все в порядке, но если вы вспомните период правления тех людей, о которых вы сейчас сказали, ну, я бы не сказал, что и там-то все было идеально. Да, было насилие, были победы, было насилие, было всякое. Поэтому... Давайте не будем говорить о том, что вот нужно там призвать Ивана Грозного, призвать Сталина. Конечно, нужно использовать этот исторический опыт, но это наша эпоха, и мы живем именно в ней. Она уникальна, ее сложно сравнивать с другими историческими пластами. Поэтому вот давайте все-таки по делу и давайте будем отвечать на вопрос часа, который, я уверен, интересует всех. Почему Путин упомянул в качестве качеств, необходимых для своего преемника, одновременно молодость и старость. И у нас на линии Николай.
Да, здравствуйте. Ну, вот в этих вот критериях и всего-то молодой и зрелый, и всего, и будешь президентом. Вот эта размытость, нечеткость. Что значит зрелый? В чем Путин имеет в виду, какую зрелость? Угу. У нас много молодых и зрелых. Вот. А нам нужен человек грамотный, отрешенный в своей деятельности, честный и умный. Вот нам какой нужно. А у нас таких целый кабинет министров, молодых и зрелых. Один премьер-министр молодой и зрелый, а послушать нечего.
Ох, вот. Я понял вашу иронию, но и действительно успешные молодые люди. Там, например, Никифоров, да, министр массовых коммуникаций и связи, который, например, вот благодаря ему был принят закон об отмене мобильного рабства, что вы можете переехать на другого оператора. Что-то же делается. У нас на линии Кирилл. Я напоминаю, что в 20:50 выслушал ваше мнение. Я, Эдвард Чесноков, скажу, почему же на самом деле Путин охарактеризовал своего вероятного преемника как обладателя сразу двух противоположных качеств молодости и зрелости. 8-800-200-97-02. Кирилл, вы на линии.
Добрый вечер, очень приятно. Ну, знаете, на самом деле, тут если перефразировать, то получается, что молодость – это критерий возраста, а зрелость – это критерий готовности. Поэтому молодость – это возраст, а зрелость – это уже когда человек будет готов. Ведь сам Владимир Владимирович, он же был постоянно вокруг власти, то есть на некоторых фотографиях его показывают, там, с Борисом Николаевичем в том числе. Ну вот, возможно, именно готовность – именно ключевой фактор, а возраст – ну, все-таки у нас желательно, чтобы человек у власти, главнокомандующий, правил долго, ну, видимо, поэтому... Вот такое вот краткое мнение.
Да, кстати, если вспомнить историю, то Петр Первый, например, в очень молодом возрасте стал царем. Он в 10 лет стал царем формально, в 18 он собрал войско, одолел царевну Софию, то есть молодость и зрелость. Вот, кстати, пример. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в эфир после перерыва. Мы обсуждаем, почему преемник Путина должен быть одновременно молодым и зрелым. По словам нашего президента, что это может означать, поговорим после перерыва.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. Я очень рад, что все вы с нами, дорогие друзья и подруги. И вот пишет в ответ на тему нашего часа, почему же Путин охарактеризовал своего возможного преемника как человека, который должен быть одновременно зрелым и молодым, пишет нам в СМС-ке. Слушатель, не представившийся, друзья, это неправильно, представляйтесь и забывайте про СМС-ки. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И он пишет, молодость и зрелость совместить нельзя. Опыт приходит с годами, а вот и нет, считают многие другие. Вот, например, нам дозвонился тезка президента. Владимир, вы на линии.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Я, например, считаю очень просто. Владимир Владимирович при всех его положительных моментах, при всех недостатках, хочет продлить свое существование. Как и все, он не считает себя стариком, он считает себя молодым. И в том числе и вместе с тем зрелым. Вот мое мнение.
Ну, можно подумать, что вы, например, или я свое существование продлить не хотим. Это такая критика, но она немножечко, ну, некорректна, как мне кажется. 8 800 200 ровно 9702. Я напоминаю, что я, Эдвард Чесноков, выслушав ваши версии, почему же Путин охарактеризовал своего преемника как молодого и в то же время зрелого, скажу вам свою, в 20-50 и практика показывает, что источники «Комсомольской правды» лучшие в мире, и наша версия событий, как правило, ближе всего к истине. Хотя порой истина нам с вами не нравится. У нас есть еще один дозвонившийся, Станислав. Ваше мнение.
Алло, здравствуйте. Я думаю, нам готовят следующего кандидата в президенты, выборы без выборов. Я думаю, что это будет либо Сурков, либо Володин. Молодые, зрелые, скоро начнут показывать на экранах телевизоров, они нам будут докладывать какие-то важные, обстоятельные вопросы. В конце концов, нам придется выбрать кого-то из двух. Может быть, еще Дворкович. Вот это молодые, зрелые политики, более-менее. Ну, не знаю, как насчет Дворковича, он там отменял электрички, запятнал свою репутацию. А вот Володин и Дворкович более-менее нормальные такие, адекватные товарищи были, по крайней мере.
Да, благодарю. Я опять-таки слышу некоторый скрытый сарказм в ваших словах. И вот этот вот скептицизм, да, вы говорите, что человек, там все решено, что опять нам навяжут какого-то кандидата. Ну так сходите и проголосуйте за того, кто вам нравится. И если, например, вы попадете в беду, если вы будете один на маленьком плоту в океане, вы тоже будете говорить, ах, как все плохо? Или вы будете как-то пытаться поменять ситуацию к лучшему? Наверное, вы будете поменять. Вот давайте исходить из этого. У нас на линии Александр. Ваше мнение?
Я думаю, что молодость, как говорится, и зрелость – это понятие нормальное. А то, что вот предыдущие нытики звонили, которые 210 получал с пенсии, жил в Союзе, партия 90, потому что нормальных людей такой пенсии не было. Такими нытиками, которые вот звонят вам, нам не по пути, а молодые и зрелые люди, они появятся. Путин отработает свой срок и уйдет в отставку. И согласно Конституции, и нечего наезжать на нашего президента некоторым товарищам.
Да, благодарю вас за этот проникновенный и честный спич. Дорогие друзья, я вам открою страшную тайну. На самом деле, разумеется, там определенные консультации у Путина с представителями различных элитных кругов относительно преемника, они идут. Но этот преемник еще не определен, точно так же, как, например, сам Путин был определен Ельцином. Ельциным еще всего лишь там, ну, меньше, чем за полгода, по сути. То есть считается, что окончательное решение Ельцин принял в середине 99-го года, конечно, опять-таки после консультаций с представителями различных властных группировок, поэтому, как правило, имя преемника мы узнаем в самом-самом конце, просто потому, что он не определен, просто потому, что сейчас все меняется настолько быстро, что крайне сложно, к сожалению, что-то планировать. И вот если вы вспомните президента Асада, то его отец Хафиз Асад, у него же сначала был другой преемник. У него был старший сын, но которого готовили к власти, но он погиб в автокатастрофе, и вот призвали Башара, который и не думал о власти, который работал в Лондоне, был там офтальмологом, и вот его призвали, в общем-то, ну, не самый плохой президент, при том колоссальном давлении, которое оказывается на Сирии, он выдерживает уже пятый год тяжелейшей гражданской войны. И нам дозвонилась Анастасия Павловна, ваше мнение.
Добрый день. Я пенсионер. Я бы хотела, знаете, вот по поводу предыдущих выступлений, вот, защиту Владимира Путина сказать. Вот я пенсионер, и тем не менее я человек, слежу за политикой, смотрю, слушаю. И знаете, сейчас достойного политика, достойнее, вот, я считаю, что у нас в стране пока нет. Вот. И тяжелейшее сейчас положение в нашей стране, это все происки американцев. Они разрушают нашу экономику, вводят санкции. Владимир Владимирович, как может, ограждает нас от этих всех нападок и выводит страну, как может, из этого страшного положения. Потому что только он может вот в настоящее время нас вывести.
Благодарю вас, уважаемая Анастасия Павловна. Я правильно ваше отчество и имя, надеюсь, назвал. И это самое главное, что мы радио разных мнений. Есть те, которым не нравятся, есть те, которым нравится Путин и те или иные экономические тенденции. И мы даем право высказаться всем. И это та причина, по которой вы, дорогие друзья, нас слушаете. И мы ценим вашу привязанность и любовь. 8 800 200 ровно 9702. Я, Эдвард Чесноков, сегодня рассуждаю о том, почему же Владимир Путин указал в числе качеств, необходимых для своего преемника, одновременно молодость и зрелость, и нам дозвонился Рамазан.
Добрый вечер.
Да-да.
Я буду краток. Сказал Владимир Владимирович Путин об этом только для Близира сегодня. Потому что...
Для кого, простите?
Для Близира.
А это кто?
Близир – это вообще то состояние, когда мы с вами, Эдвард, будем пережевывать то, что было сказано нашим президентом.
Я ничего не понял, но продолжайте.
Да-да-да. Вот. А ситуация такова. Сегодня, конечно же, на том небосклоне, который мы видим среди политических деятелей, достойного кандидата, чтобы заменить Владимира Владимировича Путина, нет. И по характеру, и по волевым качествам, и так далее, и тому подобное. Единственное, скорее всего, выбор выпадет на того, кто реально обеспечит безопасное существование Путина после ухода его от активной политической деятельности.
Но, кстати, я не совсем понимаю, почему вы вот так вот немножко с некоторым скепсисом вот говорите, что ах, там Путин печется о своей безопасности, ну, понимаете.
Эдуард, я вам скажу, почему.
Да.
Я вам скажу, почему. Потому что при реальной, соответствующей патриотизму, нашему патриотическому пониманию ситуации, если придет такой патриот к власти, который, ну, не будет особо зависеть от той ушедшей власти, да, будут серьезные разбирательства. И есть почему.
Ну, вы знаете, любая новая метла метет по-новому, но, например, разумеется, Ельцин, сейчас об этом можно сказать, передал власть Путину под определенные гарантии для себя. Как поступит Путин? Я думаю, что ему, понимаете, вот ему вот все это мирское, да, богатство, да, ведь также вопили-вопили про какие-то офшоры, но у Путина так ничего и не нашли, просто потому что нет. Все спецслужбы Запада искали какие-то у него богатства и не нашли, потому что их нет. И вот я не думаю, что Путин так уж печется о своем будущем в плане какой-то безопасности, когда он идет. Я был на встрече его с журналистами, да, и если вы видите его встречу, он общается с народом, он не боится, да, вот там Обама, он за бронированным стеклом выступает, читает речи за бронированным стеклом там на каких-то публичных мероприятиях. Вы видите разницу, да? Поэтому я не стал бы говорить столь скептически. И более того, мне кажется, что Путин станет одним из первых наших правителей, который приведет к власти достойного преемника. И вот о проблемах операции «Преемник» мы поговорим с вами в следующем блоке. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Набирайте прямо сейчас, чтобы попасть в эфир после перерыва. А я, Эдвард Чесноков, в 20:50 скажу вам, почему же на самом деле Путин сказал такие слова о своем преемнике.
Вождь. Вождь. На радио «Комсомольская правда».
Итак, господа, прямой эфир вступает в заключительную стадию. Я, Эдвард Чесноков, в 20:50, как и обещал, расскажу вам, почему же на самом деле Путин упомянул в числе необходимых для его преемника качеств одновременно молодость и зрелость. 8 800 200 ровно 9702. И до нас дозвонился Владимир. Юрий, прошу прощения, Юрий.
Добрый вечер, Эдвард. Прежде чем мнение свое высказать, я отвечу тому, кто проехался насчет нытиков и портагеносца. Слушай, земляк, ты слушай ухом, а не брюхом. Человек же русским языком сказал. У него пенсия была шахтерская. Он шахтер, а не портагеносца. Ты сам-то в шахту спускался хоть раз, а у мартеновской печи стоял, заходил в горячий цех. Я просто с ужасом думаю, если сейчас у шахтера пенсия 16 тысяч, какая же у меня-то будет? У меня ее вообще, наверное, не будет, потому что я при советской власти успел послужить в армии и 5 лет всего лишь поработать. А в словах Путина я никакого противоречия не вижу. Человек, например, в 40-45 лет уже опыт достаточно иметь должен, даже руководящий работы, уже вполне может быть зрелым. А для президента это очень молодой возраст. Ну не 20-летнего же мы в президенты будем выбирать. Вот и все.
Благодарю вас, Юрий. Все-таки попытаюсь немножко защитить нашу власть, хотя она в защите, конечно, моей не нуждается, но когда вы говорите, что вот пенсия была одна в советское время, а сейчас другая, но в советское время много чего было, и мороженое по 5 копеек, и метро по 4 копейки, но ведь крах Советского Союза осуществил не Путин. И он постоянно говорит о том, что это была тяжелейшая геополитическая катастрофа для России там, за последние 30 лет. И более того, Павловскую денежную реформу, да, когда наши сгорели накопления, реформу, вернее, кризис 92-го года, это ведь не Путин организовал. И он вот все годы расставлял костылики, управлял экономику, да, медленно, ну а как еще такую махину с места сдвинуть? Поэтому, когда вы говорите, не знаю. И более того, вот я, когда работал, я на своей первой работе получал 8 500 рублей. Это было в 2008 году, и я получал сейчас меньше, чем вот пенсионеры получают, и как-то жил. Хотя мне, конечно, помогали тогда родители. Но вот до нас дозвонился Александр. Ваше мнение?
Здравствуйте, Александр, Тверская область. Хотел бы сказать, во-первых, ну, выразить и поддержку и Владимиру Владимировичу, и, как говорится, не вешать на него, скажем так, вину за то, что там происходит и так далее, потому что в правительстве, например, там совершенно другие люди, вот, с единомышленниками наверняка там это проблемно, вот, хотел что сказать, вот у нас, например, да, вот где-то мой выпуск где-то 85-го года, да, где-то примерно вот 68-й год и так далее родились, так вот, вот мы видели, например, когда заканчивали школу, просто скажу вот характеристику, что после нас уже мы на праздничных пятницах, да, то есть мы к экзаменам уже готовились немножко по-новому, по истории, по обстоятельствам. Вот, на праздничных пятницах нас учитель очень хороший, вот, Царство Небесное, вот, готовил и так далее. То есть мы знали, в принципе, и нам говорили, в общем-то, нормальные учителя всегда всем говорили, в провинции в том числе и так далее. Вот, я вот под Ленинградом, с Тверской области родом, а под Ленинградом учился, значит, практически земляк, да, как бы немножко Путина, и там, и там. Вот, по его родословной. Вот, так вот, хотел бы сказать, что мы были государственниками. После нас шли уже вот ребята, да, там, 69-го года, уже не те. То есть мы вот прям учились и видели, не те уже. В общем, то есть мы последние почти, вот, можно сказать, государственники, которые вот как-то с более четкой картиной. Остальные многого не застали. То есть мы подробно знали, мы это изучали, экономическая география и так далее. Мы все это изучали подробно. Мы понимали эту всю ситуацию, да, историю хорошо учили достаточно. То есть даже троечники у нас, ну, в общем-то, государственного такого даже склада, может быть, были, скажем. Сейчас этого нету. Эконом-географию, я говорю, что вот даже экономисты не знают, понимаете? То есть чего они там, планирования никакого теперь нету. К сожалению.
Да, благодарю, вот, Александр. Вот, я вас понял. Все-таки я бы не сказал, что планирования совсем нету. Да, например, вот создан банк БРИКС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который выдает нам кредитную линию на строительство скоростной магистрали железнодорожной Москва-Казань. Вот сейчас до Казани там, по-моему, 14 часов ехать на поезде, а после ее строительства будет 3,5 часа. Вот поэтому ведется планирование, и пусть не в тех, не в нужных объемах, но ведется. Но все-таки 2050, дорогие друзья, и я скажу вам, начнем с того, что далеко не все правители, я бы даже сказал, практически никто не проводили операцию «Преемник» успешно. Ну вот смотрите, Иван Грозный, да, выдающийся государь, при нем население увеличилось в 2 раза, территория государства увеличилась в 3-4 раза, начали осваивать Сибирь, но нету. Вот это молчание, которое вы сейчас услышали, нету достойного преемника, да, не нашел. Далее Петр I, да, величайший государь, выход к Балтийскому морю вернул, Петербург основал. Но посмотрите, знаменитая легенда в 1725 году, когда Петр умирает, и он на смертном одре призывает свою дочь Анну, и вначале он хочет написать завещание сам, он пишет: «Отдайте все», но его, значит, рука прерывается, и это такая страшная метафора, что вот «Отдайте все» и многоточие, потому что завещать великое дело-то оказалось некому, да, и вот далее это многочисленная чехарда дворцовых переворотов с 725 до 762 года, когда Екатерина, но уж на что Екатерина, да, 2 русско-турецких войны, выигранных, там Крым при Новороссию присоединила, а то же самое, да, Павла Петровича, своего сына, она не любила, хотела посадить на трон Александра I, не удалось, значит, короткое и сумасбродное царствование Павла, то есть даже Екатерина при всем ее государственном уме не смогла провернуть операцию «Преемник». Далее, Александр Благословенный, получилось? Нет, он умирает. Значит, он еще в 18 году сказал, в 1818, Николаю Александровичу, своему младшему брату, что он должен стать царем, но об этом никто не знал, что это все делалось в тайне. Да, возник вакуум власти, которым воспользовались декабристы, как вы помните, в декабре 1825 года, то есть опять операция «Преемник» не проведена. Ну, ладно, опять идем, значит, Сталин, да. Но я уже пропускаю там Александра Третьего, да, когда вот он чувствовал, что Николай Второй не готов принять на себя страну, что он не потянет, и так, в общем-то, в итоге и вышло. И дальше-то что? Сталин, да, выдающийся, по-своему выдающийся человек, да, было много хорошего, было много плохого, но масштаб личности, в общем-то, никто не отрицает, как говорил Твардовский, был культ личности, но была и личность. И что? Нет преемника, не смог, да, заурядное ничтожество наподобие Хрущева, интриган, способный, значит, только раздаривать территории, там, японцам чуть Курилы не отдал, Крым отдал Украине, да, и что в итоге? Брежнев, выдающийся правитель, но опять операция «преемник» не проведена. И в то же время, смотрите, какой парадокс, да, вот Ельцин, вроде бы такой правитель, ну, не самый выдающийся, да, с Свердловский метрополитен начал строить, да, а страну потерял. Но, тем не менее, вот операцию преемник провернул. И я-то надеюсь, что вот когда вы видели всю эту историческую сложность, да, все эти коллизии, когда за плохим царем следует хороший, за хорошим царем следует плохой и так далее. Вот за сильным царем следует слабый, этот закон русского маятника. И я все-таки надеюсь, что Путин, который не скатился в войну, несмотря на все провокации Запада, который не ввел войска на Украину, хотя уж как там бесновалась шестая колонна и всевозможная псевдопатриотическая общественность, да, который мягко силой, да, мягким влиянием берет свое. Вот, я все-таки надеюсь, что он переломит эту тенденцию, и его преемник будет, ему будет передана власть без образования вакуума власти, без возникновения всевозможных потрясений. Но, опять-таки, сейчас этот вопрос не стоит. Сейчас главнейшие внутриполитические, внешнеполитические задачи еще не решены, и имя преемника мы не узнаем еще очень долго. Ну, для нас не в историческом масштабе, а вот в нашем своем масштабе, когда мы живем и думаем только о сегодняшнем дне, к сожалению. И вот этот преемник еще не определен. Так вот, возвращаясь к тому, почему же Путин охарактеризовал своего преемника как человека одновременно молодого и зрелого, потому что сейчас все ускоряется, да, сейчас технологии движутся к так называемой технологической сингулярности. Это такой научный термин, когда с такой скоростью накапливаются новые знания, накапливаются новые технологии, что вот эта кривая роста уходит, ну, просто устремляется в бесконечность, вот так вот куда-то. И вот это называется технологическая сингулярность. В этом отношений. Очень важно быть молодым, то есть сохранять гибкость ума, быть восприимчивым к новому, к новым технологиям, к новым вызовам, гибко на них реагировать и в то же время быть зрелым, чтобы не увлекаться теми вещами, которыми увлекаться не надо, чтобы не начать движение куда-либо слишком рано, чтобы сохранить вот ту разумную мудрость, когда ты не очертя голову бросаешься на врага, а выждав, подготовившись и смотав его в обороне, переходишь в контрнаступление и выигрываешь. Вот, на мой взгляд, именно это Путин имел в виду. Нам лишь остается пожелать, поблагодарить вас, что вы были с нами, попрощаться с вами до следующего четверга и сказать самое главное. Каждый из нас должен делать все возможное на своем месте. И тогда и Россия будет процветать, и дети наши за отцов будут радоваться. До новых встреч!
Вождь.